Добрый день у нас сегодня, друзья. Если задать вопрос достаточно простой, назовите один из дней в жизни, земной жизни Христа, самый насыщенный и вместе с этим самый противоречивый, то это будет именно день, который мы сегодня вспоминаем. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Я приглашаю вас обратиться к Священному Писанию и прочитать эту историю снова. Уже звучали слова, прочитанные из первого Евангелия, Евангелия Матфея. Мое желание пригласить вас обратиться к третьему Евангелию, Евангелию Луки, глава 19, с 28 стиха до конца главы. Евангелие Луки, 19 глава, с 28 стиха. «Сказав это, Христос пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, и отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу. И, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали им: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, вошедший в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Вот настолько значимо это событие, настолько оно интересно, трогательно, содержательно, вот по своему смыслу заложенному, что не ускользнуло это от внимания трех евангелистов. Безусловно, мы стоим на позиции богодухновенности Писания, что означает, что Господь обратил внимание трех евангелистов, Матфея, Марка и Луку, чтобы они зафиксировали этот очень важный элемент, очень важный, очень важно подробно описали этот день, один из последних дней, это последняя неделя. В народе, в христианстве называется Страстная неделя, она начинается именно с сегодняшнего дня. Это последняя неделя в земной жизни Иисуса Христа. Вчера мы имели библейскую школу в нашей церкви и отмечали важную деталь, что евангелисты очень подробно описывают именно буквально каждый день из последней недели жизни Христа. До этого они не говорят конкретно, что вот день прошел, может быть, месяц, год прошел. Они просто описывают события. Сначала Христос сделал вот это, потом сделал вот это, пошел туда и так далее. Но когда приближается описание к последним дням земной жизни Христа, то евангелисты очень подробно, очень конкретно описывают буквально каждый день. Надо сказать о большем, когда дело доходит до кульминации прихода Христа на эту землю, то есть последний день, когда уже вот распятие наступает, день распятия, то евангелисты уже говорят о каждом часе, обратите внимание. То есть явно это говорит о том, насколько внимание людей фокусируется именно на Христе. Цель евангелиста всех буквально, это явно видно, указать именно на Христа. Указать на то, почему Он пришел. И вот это самое важное в земной жизни Христа начинается именно с сегодняшнего дня. Вход Господень в Иерусалим. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Один из ярких, наиболее насыщенных дней в земной жизни Христа. И как ранее мы сказали, самый противоречивый. И наше внимание сегодня именно на это будет обращено. На то, что из себя представляет этот день. Мы будем говорить не просто о событиях, о деталях, которые связаны с этим днем. Для нас мы прекрасно понимаем, что то, что мы прочитали из Священного Писания, это Божье Слово. А значит, оно богодухновенно. А если так, то оно полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Давайте обратим внимание, что вот в этой истории, которая является частью богодухновенного Писания, сокрыта сегодня и для нас, жителей 21 века. Прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание на одну очень трагичную ситуацию. Мы сказали о том, что это на полный противоречиями день. И в этом дне, с одной стороны, ликования было очень много, правда? Но больше всего в этом дне было трагедии. Другими словами, внешне было все пышно, правда? Все было просто уникально. Спонтанно сумели организовать праздник Христу. Вот так не договаривались, не репетировали еще раз на гору, давай спустись. Не так осел идет, не так вот. Никто ничего не репетировал. Это было действительно вот спонтанным. Люди выразили свой такой восторг по отношению Христа. Но в этом дне больше трагичности, нежели торжественности. Внешне прекрасно, внутренно трагично. Первое, на что мы обращаем внимание, это трагедия организованной религиозности. Трагедия организованной религиозности. Внешне все было замечательно. Настолько все торжественно, настолько все слажено, Христа действительно встречали как победителя. Вот то, что делали люди в то время, они резали пальмовые ветви с деревьев и постилали одежды. Нам сегодня важно понимать суть обычая, вот с чем это все было связано. Так встречали победителей. С пальмовыми ветвями в руках встречали победителей. Христа встречали как победителя. Он еще ничего не совершил, обратите внимание. Но его уже встречали как победителя. В Откровении мы читаем одну очень важную истину, очень важную, когда Иоанну было показано очень огромное множество людей, стоящих на стеклянном море, и вы помните, с чем они стояли? Те же самые пальмовые ветви. Осмелюсь сказать, что это не церковь, стоящая с пальмовыми ветвями в руках. Библия говорит о церкви, побеждающей наследует все. Поэтому здесь идет речь не о церкви, а об определенной категории людей, помимо церкви, которые встречают победителей. Они с пальмовыми ветвями встречают победителя. Это обычай, который был в то время. И не забывайте, пожалуйста, что Откровение написано именно в то время. Люди прекрасно понимали, что из себя представляет этот обычай. Итак, смотрите, Христу действительно очень великолепный, пышный прием устроили. Настолько было все торжественно, настолько много было возгласов. Внешняя религиозность, она пышна внешне. Но позвольте употребить выражение, мы будем обращать внимание далее в наших рассуждениях на то, что внешне все замечательно, но внутренность людей была богопротивная. Вот в этом и заключается вот эта противоречивость, которая связана именно с этим днем. Другими словами, вот этот день еще можно назвать как соприкосновение божественного с человеческим. Человеческое ликует, божественное скорбит. Это очень контрастный день, говорящий о том, насколько огромная пропасть существует между божественным и человеческим. Внешне все замечательно, внешне все прекрасно. наших христианских церквах хоры поют гимн очень интересный, псалом. «Горько плакал великий, могучий Христос». И затем вот автор этой песни излагает вот такой как бы диалог, обращение к людям. «Или храмы, Господи, Твои не блестят, или хоров в наших церквах мало, или оркестры не такие организованные, профессиональные, или проповедники наши слабые. Господи, чем мы Тебя еще не удивили? Тебе что, не нравится, что нас много, что церковь наша растет?» Друзья, внешне все может быть замечательно. Именно этот день, вход Иисуса Христа в Иерусалим, показывает трагичное состояние религиозных людей. Внешне замечательно, внутренно полная трагедия. Только евангелист Лука очень подробно, конкретно и прямо говорит о том, как Христос на это отреагировал. Если соединить Евангелие Матфея и Евангелие Марка, которые очень подробно описывают это событие, то вырисовывается очень интересная картина. Вот перед тем, как входить в Иерусалим, Христос посмотрел на этот город, Он спускался с горы Елеонской, и пред Ним открывался замечательнейший вид. И сегодня, я думаю, что многие из вас наверняка видели фотографии Иерусалима, которые сделаны именно с Елеонской горы. Прекраснейший пейзаж, весь город, как говорят, как на ладони. И вот смотря на этот пышный город, позже со Христом говорили ученики: «Господи, тебе что, храм не нравится? Посмотри, какой храм! Но это великолепие, вот они так ликуют, что это здание такое замечательное, с золотом отделаны купола». А Христос говорит: «Нет, это меня не прельщает». И вот посмотрел Он на этот город, и вы помните Его реакцию? Единственный раз в Библии написано, что Христос заплакал. Когда умер один из Его друзей Лазарь, то написано, он прослезился. Два случая в Евангелии говорят о том, что Христос плакал. Но в одном случае это прослезился, а во втором случае это плакал. Заплакал не потому, что плохое настроение у него было. Заплакал не потому, что его обидели, или просто поплакать захотелось мужчине один раз в жизни. Видя противоречивость людей, видя религиозность, видя формализм и видя, что люди, вроде бы поклоняясь Богу и представляя Бога, как они думали правильно, они были далеки от Него. Христос плакал по одной простой причине, что жители Иерусалима не знали времени. Не знали времени посещения этого города. Это очень, очень важный момент, позвольте немного на нем сконцентрировать внимание. Когда мы читаем книгу пророка Даниила, об этой книге, равно как и об Откровении, это две книги, о которых много сегодня дискутируют, желающие выяснить, как вот будут развиваться события последнего времени, эсхатология так называемая, говоря теологическим языком, очень часто ссылаются на книгу пророка Даниила. Речь идет о седьминах. Вот 70 седьмин определено для народа моего Израиля, прямо написано. Смотрите, от времени, когда выйдет приказ о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. 69 седьмин. А затем 70-я седьмина остается. И вот важно отметить, что, смотрите, в истории есть два приказа, связанные с возвращением евреев из Вавилонского плена. Первый приказ вышел в 536 году, когда Кир, царь персидский, подписал указ: возвращайтесь, евреи, из плена и восстанавливайте что? Не город, храм. Это важный момент, мы о храме сегодня тоже будем говорить. Восстанавливайте храм. Приказ о восстановлении Иерусалима был позже. 425 год. Обратите внимание, вот Христос прямо, Лука подчеркивает, что ты не узнал день, который служит к миру твоему. Не время, как что-то обтекаемое, длинное, пространное, а конкретный день. То есть, если брать в расчет вот это время, когда вышел приказ о восстановлении Иерусалима, и до того дня, когда предан будет смерти Христос, так пишет Даниил, именно так. Вот пройдет это время. День в день прошел. день в день. И вот смотря на то время, о котором очень подробно писал Даниил, и знатоки закона хорошо должны были это знать. Очень много было книжек, которые всякий раз Христа пытались уловить в слове, показать ему неправоту его. Но в этом очень важном моменте они оказались несостоятельными. Это явно показатель того, что религиозность людей, даже образованность религиозная, теологическая, не является основанием для того, чтобы оправдывать свои поступки и считать, что все у нас правильно. Не узнал день, о котором пророки задолго до этого говорили. И вот об этом Христос и плакал. Об этом Христос и плакал. Суть плача, что город не знает времени. Мир с того дня нисколько не поменялся. Много сегодня христиане говорят о ценностях христианских, о принципах отношения друг с другом. И надо прямо сказать, именно христиане сегодня являются теми людьми, которые больше других нарушают Божьи заповеди. Может, слишком смело. Мы говорим об одной заповеди, на которую много обращали внимание. Это правило обличения. Если согрешит против тебя брат твой, так написано. Дальше что написано? Ты запомни обязательно. Потерпи так, пригодится. Лет через пять надо вспомнить будет, когда удобный момент всплывет. Друзья, немножко мы улыбаемся. Мы очень хорошо знаем, но вместе с этим это одна из самых нарушаемых заповедей. Ты подойди и обличи его, если против тебя согрешит. Не послушает, что Христос говорит? Пойди, скажи двоим, троим. Если не послушает, скажи церкви. Друзья, огромная трагедия, в которой сегодня оказываются люди. К сожалению, большому и в нашей церкви мы встречаем именно такие примеры. Печальные примеры, когда явно нарушается Божья заповедь правильных отношений друг с другом. Можем привести и другие примеры. И другие примеры, говорящие о том, что действительно, сегодня вроде бы все замечательно, все правильно, друзья, но внутри, внешне хорошо, внутренность испорчена. Не знает времени, не знает, что говорить, не знает, как говорить. Христос видел всю эту организованность, видел, как блестел храм, видел, как торжественно проходили служения в храме. Внешне никаких причин для того, чтобы волноваться, не было. Но он глубоко плакал, потому что время Божьего посещения людьми не было узнано. Сегодня Господь также проводит работу с каждым из нас. Сегодня вот именно это евангельское событие, которое мы прочитали, мы о нем вспоминаем. Мы не говорим, не будем судить тех людей, которые вот так вот ко Христу отнеслись. Может быть, мы сегодня большей части поступаем и хуже. Конечно, сегодня физически нет Христа, нам не нужно на деревья залазить, нам не нужно одежду себя снимать, нам не надо этого делать. Но внешне, друзья, говоря об этом торжественном событии, надо помнить, что внешне оно было торжественно. Но именно этот день вскрывал несостоятельность людей, вскрывал их набожность, их формализм, их самую настоящую религиозность. Религиозность — торжественность общественного признания Христа. Вот как проявляется религиозность? Торжественно мы его принимаем. Да, мы христиане, да, мы Бога почитаем, да, мы Библию почитаем. Внешне религиозность признает Христа. Она может спонтанно организовать праздник. Давайте мы конференцию сейчас заведем. Давайте, ревнуйте. Собрали, провели. Это сегодня вот именно этого проявления у христиан не отнимать. Мы сегодня что угодно можем создать. И мгновенно можем создать. Мы праздник можем Христу устроить. Мы можем признать во Христе победителя. Да, Он Спаситель, да. Он действительно великий. Но смотрите, очень важная деталь. Вот мы подбираемся к самому трагичному, на мой взгляд, в этом событии, в этом дне. Когда Христос вошел в Иерусалим, куда Он пошел? Он пошел в храм. Как только он пришел в Иерусалим, он пошел в храм. Зачем? Зачем? Да не просто посмотреть. Не просто посмотреть. И в служении принять участие, в заключении проповедь сказать. Он не для этого туда пошел. Не для этого туда пошел. Он прекрасно видел, вот, что за вот этой торжественностью, с которой встречают его люди, кроется трагичность внутреннего состояния. Храм в еврейском обществе был ключевым, главным звеном, фундаментом их религиозной жизни. И Христос понимал, что трагичность человека внешне религиозного, формально образованного, может быть, она начинается изнутри. Поэтому в центр, в глубину он пошел. Это очень важный момент. Причина религиозности. Религиозность не истинного богопоклонения, а причина религиозности – запущенный духовный внутренний мир. Причина формализма, причина внешнего христианства – запущенный внутренний духовный мир. Как только Христос входит в Иерусалим, Он сразу направляется в храм. Как только Христос соприкасается с человеком, Он сразу идет в центр, стучится в центр. Куда? В сердце человека. Он туда идет. Почему? Не надо мне внешне создавать эту красоту, все замечательно, прекрасно. Нет. Я хочу посмотреть, что у тебя внутри. Вот эта история, вход Иисуса Христа в Иерусалим, она очень ярко показывает нам и нашу несостоятельность. Безусловно, и хоры готовились, молодежь готовилась. Замечательно, слава Богу, мы не имеем права осуждать, мы просто говорим о том, что хорошо, когда поклонение начинается с внутреннего человека, из сердца оно исходит. Когда, во-первых, мы к празднику сердце готовим, а потом внешность готовим, потом пение готовим. Возможно, сегодня Христос стучит глубоко в наше сердце и желает просто задать тебе несколько вопросов. Он желает там просто навести порядок. И вот когда мы обращаем внимание на то, почему Христос вошел в храм, мы говорим о том, что оттуда, там начинается настоящее богопоклонение. А раз Он заплакал о людях, то Он понимал, в чем причина. Я думаю, друзья, вот брат Тимур проповедовал, думаю, это действительно многие из нас, вот если признаться перед собой, наверняка тоже вот так вот бы трепетали и плакали. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров дома моего. Помните евангельские слова? Не дай Господь, чтобы он заглянул в мое сердце, там такой беспорядок, что годами надо будет очищать, умывать и пылесосить, чтобы привести душу мою в порядок. Друзья, вот Христос как раз таки в центр сердца твоего, в глубину твоего внутреннего мира и стучится. Он туда хочет зайти. Нет, меня не удивишь этой пышностью, вот это все, все замечательно, не надо. Я хочу, чтобы, во-первых, внутреннее состояние было правильным. И он именно туда нацеливает наше внимание. Смотрите, цель прихода Христа в жизнь человека, в данной истории, в жизнь общества, это очищение. В христианстве, среди мыслителей христианских, употребляет выражение катарсис. Произвести очищение внутреннего человека. Это цель его прихода. Навести там порядок. И важная деталь, смотрите, Христос имел право это делать, не так ли? Как только он пришел в храм и стал там наводить порядок, ему сразу предъявляют претензию. Какую? А кто ты вообще такой? И какой вообще ты имеешь право это делать? Они более благородно сказали. Какая у тебя власть? Кто тебе дал эту власть? Это аналогично. Ты чего делаешь? Кто тебе дал власть? Где это решение? Где протокол? Обратите внимание. Христос не спрашивает никакого решения. Он не нуждается в этом решении. Он реально видит ситуацию отдельно взятого человека. Он Бог, и у Него есть право навести порядок в моей душе. Он Бог, и у Него есть право навести порядок в моей душе. Это самый трагичный, самый сложный, может, для понимания, вот, для человеческого понимания, деталь в этом дне, в этом событии. Цель прихода Христа, вот такого торжественного, он не устраивал этот торжественный прием. Он не репетировал, он не говорил: ребят, давайте громче кричите, громче. Он этого не делал. Это выражение людей. И Христос знал, что его так будут встречать. Он хорошо знал. Но он плакал. Плакал от того, что люди вот в этом желании правильно поклоняться Богу запутались. Они думают, что внешне это все. И Христос, плача, скорбя о людях, которые не знают времени, не зная, что от них Господь ожидает, Он идет туда помочь людям. Идет именно внутрь, в храм, в центр. Он и сегодня нацеливает фокус своего внимания именно на нашего внутреннего человека, на сердце наше, зная, прекрасно понимая, что если там будет порядок, слова будут наши в порядке, внешность наша будет в порядке, жизнь наша будет в порядке, отношения со всеми, даже с врагами, у христианина нет врагов, кто-то его врагами считает, со всеми людьми будет порядок. Поэтому это важная деталь, мы в нашей церкви делаем особое внимание на личные отношения с Богом, на приоритет Писания в нашей жизни. Мы понимаем прекрасно, что успех церкви зависит от того, насколько каждый из нас, во-первых, признает, что Бог имеет власть надо мной, просто потому, что Он Бог. И этим все сказано. Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что успех мой, личный, успех нашей церкви, будет зависеть от того, как каждый из нас относится к Божьему Слову. Сегодня трагедию христиане отмечают, падает авторитет Священного Писания. Надо прямо сказать, это неправильное выражение. Оно, с одной стороны, отмечает состояние людей, но все-таки причина-то, вот где, в чем причина, почему падает авторитет Писания? Нужно эту проблему подставить с другой стороны, подойти с другой стороны и сказать прямо. Если люди не любят Бога, то и Слово Его не любят. Поэтому самое главное, с чем сегодня христиане соприкасаются, это отношение, личное отношение к Богу. Будем понимать, что Бог все во всем, как Писание говорит, все от Него, им и к Нему. Будем соглашаться с тем, что у Него есть право ломать нас, шлифовать нас, очищать нас. И согласимся с тем сегодня, что Он войдет в храм сердца нашего. Согласимся с тем, что как бы это ни было приятно, неприятно нам, но позволим Христу не просто, простите, вынести так аккуратненько то, к чему сердце привязано, а просто повыбрасывать это все. Друзья, вот именно это действие, которое Христос здесь производит, когда Он переворачивает. Да, сегодня это один в Евангелии, один из контрастных текстов, который говорит, а где же любовь Христа? Вот Бог любящий, почему Он такое безобразие делает? Вот, пожалуйста, и скромный, вот, пожалуйста, научите от Него кротости. О, да, мы вот, такой, вот так кротко мы все и поступаем по отношению друг к другу. Как Христос в храме это делал, вот так мы по отношению друг к другу и поступаем. Друзья мои, Христос прямо сказал причину этого поступка. Помните, мы прочитали эти слова. Почему я это делаю? Я делаю по одной простой причине. Это дом молитвы. Это место святое. Оно не может быть превращено в клуб по интересам. Оно не может посвящаться человеческому. Это Божье. Сердце Богу должно принадлежать. И если мы позволили себе многое-многое туда занести уже в это сердце, один Господь знает, что может там быть, а что там не может быть, что несовместимо вообще с христианством, потому у него есть право заняться очищением храма внутреннего человека. Если поднимать конкретно вопрос, почему произошла вот такая трагедия, почему храм оказался, стал называться больше, наверное, каким-то маркетом, где там деньги меняли, обменные пункты валюты были. Друзья, с одной стороны, очень много позитивного, казалось бы, в том, что там были и обменные пункты, что там и овец продавали, голубей продавали. Вроде бы, с одной стороны, все было, но просто замечательно, просто замечательно. Почему? Почему вроде бы было замечательно? Люди в храм должны были приходить, особенно мужское население, 3 раза в году, вы хорошо знаете. Это для того, чтобы приехать с Рима, допустим, там с Африки. Но попробуйте овечку принесите в храм. Ну, умрет она по дороге. Заболеет. И как потом хромое, больное Богу приносить жертву? Не так ли? И вот, смотрите, вроде бы все хорошо было сделано. Там все было готово, овечки, как положено по закону, ни хромые, ни больные. Если ты приехал там с американской валютой, с африканской, с египетской, поменяем. Все, казалось бы, было сделано для блага людей, чтобы не создавать проблем. Главное, денежку в карман положи и не беспокойся, в своей национальной валюте привези ее с собой. А там все твои вопросы решатся. Современная реклама, правда? Мы все решим, любой каприз за ваши деньги. Все, казалось бы, сделано было для блага, для нормального поклонения Богу. Но не храм для этого. Не там должно было это совершаться. И вот так вот потихонечку вошли они в храм. Историки, исследователи Библии указывают на то, что вот этот обмен валюты и продажа животных, птиц, жертвенных животных и птиц, она проходила во дворе, который был предназначен для язычников. там, где совершалось непосредственно служение, где были священники, там не занимались этим. Поэтому в этом тоже действие Христа, что Он очистил храм, очистил то место, где должны были поклоняться Богу язычники, это хороший сигнал, хороший урок, что Бог действительно, даже Бог является Богом всех народов. Если в храме была представлена возможность язычникам, не евреям поклоняться Богу, дайте возможность, чтобы они поклонялись. Можете себе представить такое положение вот сейчас. Ну, мы рады, что среди нас детки, мы это понимаем, это, простите, далеко не то, что было. Вот в то время это не животные, простите, но мы тоже как-то, как люди способны, закричал ребенок, как-то уже на это реагировать, да? Представьте себе, это полдела, это дети наши. Хорошо, что они в Доме Божьем, хорошо, что они здесь плачут, что они с нами, это хорошо. Но представьте себе картину, пришли люди в храм, а там и овцы, а там не так, не по тому курсу, а вот там высший курс. Можете себе представить, человек пришел к Богу, хочет помолиться ему, а здесь бизнес на полную катушку раскручивается. Безусловно, Христос, вот как эту ситуацию назвать? Безусловно, полное преступление перед Богом. И Христос это делал не потому, что у него была ненависть к людям. Вот если человек должен поклоняться Богу, дайте человеку возможность поклоняться. Дайте ему возможность поклоняться. Поэтому здесь, безусловно, мы не будем заниматься апологетикой, защищать Христа, правильно Христос. Мы говорим о том, что Его поступки, они были оправданы только потому, что Божье не принадлежало Богу, так? Оно принадлежало людям. А давайте Божье Богу, а то, что Кесарево, Кесарево дайте. Очень важный момент, мы опять к нему возвращаемся. У Христа было право навести порядок в том месте, откуда все, откуда жизнь начинается, полноценная жизнь. У Него есть право и сегодня. Кто ему дал это право? Ему никто этого права не давал. Оно у него есть от начала. Он не нуждается в том, чтобы ему кто-то дал право. Может ли в твоей душе навести порядок? Он дал жизнь тебе. Даже если ты ему противишься, он все равно не оставляет тебя без милости и без благословений. У него есть право навести порядок в твоей душе. Позволь ему это сделать. Последняя мысль, на которую обратим внимание, и Матфей, и Лука, они обращают внимание на важный фрагмент. А Лука говорит о том, что ученики, народ прославлял Бога, Матфей говорит, что там и дети славили Его. И вот реакция людей, смотрите, последняя мысль, прославление Бога, оно, с одной стороны, было правильным, славить Бога, прославлять Бога, восхвалять Его. Но прославление Бога режет слух для религиозных людей. Не так оно, дети не отрепетировали эти песни. Ученики там не то что-то делают. Друзья, тоже очень важная деталь. Противиться тому, чтобы имя Господне было прославлено. Религиозность противится тому, чтобы имя Господне было прославлено. Но важно отметить, человеческое противление прославлению Бога никак не унижает эту славу и никак не аннулирует прославление. Христос прямо сказал, хорошо, если вот эти замолчат, слава Богу, будет. Ну тогда больше чудес для вас будет, камни запьют. И замолчали они, они не стали говорить, ну ладно, ладно, все равно пусть они замолчат. Почему? Потому что если бы камни возопили, то это было бы больше поражения для религиозных людей. Бог в состоянии это был сделать. Итак, друзья, давайте повторим на очень важные детали, которые мы сегодня с вами из этой истории увидели. Один из самых насыщенных дней в земной жизни Иисуса Христа. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Эта история явно говорит о трагедии организованной религиозности. Внешне все замечательно, внутри испорчено состояние. Мы говорили о том, что религиозность готова торжественно, публично признать Христа. Великолепно встретить Его. Любой конгресс ему посвятить, любой концерт, может быть, там музыки, духовой, там, может быть, еще классической какой-то, симфонической. Говорили о том, что причина религиозности, формализма верующего, это трагедия внутреннего духовного состояния. И последнее, на что мы обратили внимание, это прославление Бога. Когда Господь побуждает славить Бога, оно режет слух религиозным людям. Не так оно, неправильно. Вот то, о чем мы сегодня с вами коротко рассуждали. Итак, вход Иисуса Христа в Иерусалим. Самый насыщенный день в земной жизни Христа. Друзья, будет ли этот день насыщенным для нас? Возможно, сегодня рассуждение над мыслями, которые мы прочитали, касается и нас. Возможно, сегодня мы очень нуждаемся Хотя мы прямо не скажем в том, чтобы в мою душу был торжественный вход. Вход Иисуса Христа в мою душу. Это благо для нас будет. Дайте возможность Богу войти в ваше сердце. Дайте Богу возможность навести там порядок. Он знает, как навести порядок. И Он знает, что там мешает. Я думаю, что, слыша эти рассуждения, наверняка мы думали о том, что у нас припрятано. Припрятано так, чтобы никто не видел. Для Бога все, друзья, известно, открыто. Для нашего блага, для нашего блага. Мы говорим сегодня об этом торжественном событии. Позвольте Богу навести порядок в вашей душе. У Него есть право. Просто потому, что Он Отец наш, просто потому, что Он Бог наш. Реальное поклонение Богу возможно тогда, когда мы реально понимаем, кто есть Бог, и позволяем Ему проявлять себя в нашей жизни. У нас остается очень хорошее время преклониться пред Богом и помолиться Ему сейчас. Друзья мои, пусть рассуждения над Словом Божьим, которые мы имели, они склонят наши сердца, преклонят наши сердца пред Богом и продолжат, пусть каждый из нас, личный разговор с Богом. Позвольте Ему поговорить сегодня с нами. Это Его день и ваш день. Пусть сегодня этот день будет для нас торжественным. И пусть слава Богу прозвучит и в моих словах молитвы пред Ним. Аминь. Приглашаю для молитвы.